«Ну да», — согласился Игнат.
«Скажи Ренату, завтра встретимся с Дзюком в вагонном депо Николаевского вокзала. Все обговорим».
Следующим днем было воскресенье. Депо не работало. Но сторож, состоявший членом Польской социалистической партии, по условному стуку пропускал внутрь членов боевой организации Пилсудского. Всего их было человек 15. Из них две женщины, худые, блеклые, с фанатичным блеском в глазах. Поэтому, когда вошла эффектная нарядная Беата Кузьмина-Караваева, все взгляды сразу обратились на нее. За атаманшей следовала вся ее шайка.
«Зачем ты позвал эту бандитскую шушеру?» — прошипела одна из женщин-боевиков.
«А ты сама будешь соблазнять начальника охраны?» — огрызнулся Пилсудский. «Сомневаюсь, что у тебя получится. У нас мало людей. И эти, каждый по-своему, незаменим. Кто с ними работал, знают».
Несколько человек согласно закивали головами.
«Пани Беата может охмурить даже монаха и мужеложца. Мальчик — настоящий гений в механике. Починит или испортит что угодно. Может также и сейф открыть. Игнат — силач, каких мало. А Рената, если дать ему тройку хороших лошадей, сам черт не догонит. Наш цель — поезд Варшава-Санкт-Петербург. К пассажирским вагонам прицеплены два почтовых. В одном обычная почта, которая частями выгружается на каждой станции, а во втором почта для столицы и сейф. В нем почти 200 тысяч рублей, частью золотом, частью в ассигнациях. Третий прицепленный вагон — пассажирский. Там размещается 10 человек конвоя во главе с поручиком. Нападать в открытую на такую охрану нельзя. Перестреляют, как рябчиков. Нужна хитрость. В Витебске поезд стоит целый час. Меняют паровоз. Поручик обычно идет обедать в ресторанчик, недалеко от станции. Из него же приносят еду солдатам в поезд. В ресторане пани Беата познакомится с офицером, расскажет ему душещипательную историю и попросит подвезти до Петербурга в вагоне охраны. Это, конечно, против правил, но пани Беате еще никто не отказывал. Надо подмешать солдатам снотворного в чай или еще что-нибудь в этом роде. В определенном месте на железной дороге пани Беата сорвет стоп-кран. Поезд остановится и попадет в наши руки. А сейф? — поинтересовался Томаш Арцишевский, один из трех будущих премьер-министров Польши, участвовавших в Эксе. «Сейф, конечно, можно взорвать динамитом», — ответил Пилсудский. «Но это опасно. С золотом ничего не случится, но вот ассигнации сделаны из бумаги, а потому хорошо горят. Сначала пусть Данила попробует открыть. Времени у нас будет достаточно. Если не получится, тогда будем взрывать».
«А если не выйдет со снотворным?» — спросил Александр Пристер, второй из будущих премьер-министров Польши.
«Ты же знаешь, Юзеф, никогда такого не бывает, чтобы все шло по плану».
«На этот случай у меня в сумочке будет граната», — сказала Беата Кузьмина-Караваева. «В закрытом пространстве страшная вещь».
«Серьезная пани», — хмыкнул третий будущий премьер-министр Польши Валерий Славик.
Ограбление почтового поезда, в котором участвовали президент и три будущих премьер-министра Польши, состоялось 26 сентября 1908 года. Оно так и вошло в историю под названием «Акция премьеров».
Времени на подготовку к Эксу было в обрез. Самым непростым делом оказалось пристроить Игната на работу в привокзальный ресторанчик в Витебске. Хозяином его был пожилой еврей, который имел право селиться вне черты оседлости. Но хотя его много раз уговаривали уехать в более спокойные губернии, сменить вероисповедание или вообще эмигрировать в американские Соединенные Штаты, он наотрез отказывался покидать родные места, где были похоронены его родители, жена и старший сын. Ресторанчик не раз страдал от погромов, пока не полюбился офицерам гарнизона за хорошую кухню. Понятное дело, что никто из них даже не думал платить ни за себя, ни за своих дам. Но, как известно, из двух зол выбирают меньшее. Убытки от бесплатных обедов и ужинов были значительно меньше, чем от бесчинств всевозможных подонков, пользовавшихся из-за попустительства полиции полной безнаказанностью. Игнат под видом бродяги три дня проторчал возле ресторанчика, спал на улице и подряжался за еду делать самую грязную работу. Наконец хозяин решил, что молчаливый силач будет не лишним в его заведении, и предложил ему жилье в каморке за кухней, стол и небольшое денежное вознаграждение. Беате пришлось подумать, какое снотворное использовать, чтобы подсыпать в пищу солдатам. Для этого она познакомилась в Витебске с итальянцем-аптекарем, обладателем роскошных усов и неутомимого темперамента по части привлекательных барышень. Быстро охмурила его, пожаловалась, что страдает бессонницей, и тот, поколдовав со ступкой и порошками, приготовил зелье, которое, как он уверял, могло усыпить слона за считанные минуты. Главное было строго соблюдать дозировку, иначе либо не подействует как надо, либо можно просто не проснуться. Было решено, что четверо боевиков поедут в поезде, и когда начнется заваруха, будут держать на мушке пассажиров, дабы те, упаси бог, не решили проявить героизм. Группа вооружилась длинноствольными револьверами, ножами и ручными гранатами. Специально раздобыли 4 тройки, такие, на которых обычно гоняли лихачи.